Что ж, братья и сестры, мы обратимся еще к Слову Божьему. Действительно, тема важная, особенно в наше время, не правда ли? Священное Писание призывает нас, я буду читать из книги «Послание к Ефесянам», 4 главу, 1-е 3 стиха. «Послание к Ефесянам», глава 4, 1-е 3 стиха. «Итак, я, узник в Господе, — говорит Павел, — умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, во всяком смиренно-мудрием, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Конечно, это не единственное место, в котором Павел призывает верующих к миру, к снисхождению друг к другу. Но в первом послании к Коринфянам, помните, ситуация в Коринфской церкви была такова, что люди следовали за своими лидерами. Я Павлов, я Аполлосов, и Павел говорит, да не будет между вами разделений. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 13 стихе, он говорит, будьте в мире друг к другу. Он предупреждает нас в послании к евреям, в 12 главе 15 стихе, о том, чтобы между нами, как верующими, не возник некий горький корень, который может отравить наши взаимоотношения с Господом, друг с другом и окружающее пространство, то, где мы живем. Не забудем, не простим, не простим никогда. Сегодня этими возгласами полны телеэфиры, радиоэфиры, прежде всего в воюющих странах, там, где сегодня льется кровь. И те, кто это слышит, и находящиеся здесь, вы знаете, о чем идет речь. Более того, мы не только это знаем, мы еще и понимаем, почему. Потому что то, что происходит с человеческой точки зрения, не понять, не простить невозможно, и поэтому все чаще в наших молитвах звучит тема о том, что не безумие ли это, а если это действительно безумие, ну что ж, тогда это и понять невозможно, ну а уж простить не знаю. И вот здесь мы, как верующие люди, должны вспомнить о том, что ах да, мы действительно особый народ, мы дети Иисуса Христа. И тогда, когда среди нас проявляются раздоры, злоба, негодование, когда желание мести, различные возгласы проявляются среди нас, понять, может быть, и можно, но это ведь является проявлениями плоти. И нам действительно очень трудно бывает на этом пути удержаться от этого. Я думаю, что излишне было бы спрашивать у кого-то из нас сегодня, приходилось ли нам когда-то обижаться. Конечно, приходилось. Приходилось ли нам когда-то терпеть неприязнь? Приходилось, может быть, и сейчас мы проходим через такой период. Приходилось ли нашему сердцу испытывать некое негодование? Ну, конечно, приходилось. Но вот более важный вопрос. Конечно, приходилось это, да. Но вот тогда, когда это было в нашем сердце, когда это все приходило, то относимся ли мы к этому так и относились ли мы к этому так, как это было угодно нашему Господу? И если ответ на вот этот вопрос отрицательный, то есть если мы скажем «нет, не всегда, Господи, мы относились к этому правильно, не всегда наша реакция была правильной с Твоей точки зрения, не всегда мы поступали так, как Ты хотел бы», то это значит, либо мы не знаем, о чем говорит Слово Божье, либо мы забываем об этом, мы не поступаем в соответствии со своим знанием почему-то. И впоследствии мы и носим горечь в своем сердце, которая может отравлять окружающую обстановку, отравлять наше собственное «я», отравлять взаимоотношения друг с другом. Мы тогда уподобляемся людям этого мира. Мы уподобляемся людям неверующим, и между нами и ими перестает существовать какая-либо разница. И это самое опасное, что может с нами произойти, потому что тогда получится, что все то, что Господь делал с нами, начиная с Его смерти на Голгофском кресте и кончая Его работой сегодня в нашем сердце, все это как будто бы насмарку, все это как будто бы не имело никакого значения, все это как будто бы теперь перечеркнуто, и все это из-за некоего горького корня. Так что же это за горький корень и как с ним бороться? Обида, горечь, разочарование приводит к этому горькому корню. И прежде всего, это неправильная реакция на обиды. Я в данном случае имею в виду самые разные виды обид. И то, о чем мы будем говорить с вами, касается как личных обид, так и обид, так сказать, глобального или вселенского масштаба. с которыми мы тоже где-то чувствуем себя причастными, потому что мы выходцы откуда-то, потому что мы смотрим новости, потому что мы чувствуем боль других людей, а чувствуем, что, может быть, кто-то нашей этой боли не разделяет и не чувствует. Словом, эти обиды могут возникать по разным причинам. И тогда, когда они возникают, то реакция наша может быть такой. Мы можем укореняться, окапываться и укрепляться в своей обиде. Это неправильная реакция, но тем не менее, первое, что хочет делать наш внутренний человек, наш ветхий человек, наша ветхая природа, это тогда, когда она нагромождает различные отрицательные эмоции. Помните, тогда, когда вынужден был один брат удалиться от другого из-за того, что он его обманул. Бытие, 27 глава, 41 стих. Там описывается ситуация между Иаковом и Исавом. Один у другого украл благословение по наущению своей матери. И потом тогда, когда Иаков бежал, и бежал он от лица своего брата, потому что тот угрожал его убить. И мы читаем Бытие 27:41, «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Имел право, имел все основания, даже если посмотреть по закону ветхозаветному. И действительно, как это он мог так его обмануть? Как он мог так с ним поступить? И чем дальше проходили времена, чем годы все дальше и дальше уходили, чем дольше это накапливалось в сердце Исава. Столько много этого всего накопилось, что Господу пришлось вмешаться. И по Слову Божьему получается, что если бы Господь не вмешался и как-то не развеял все это, вы помните, что Исаву явился Господь и сказал, ни в коем случае ничего не делай Иакову. А что было бы интересно, если бы этого не произошло? И вот на протяжении многих лет он лелеял это представление об Иакове, свое собственное представление. И можно только предполагать, что было бы, если бы Господь не явился. Видите ли, тогда, когда мы лелеем обиду, ненависть, непрощение, оно, это непрощение, еще больше проявляет корни и пускает корни в нашем сердце. И только Господь может нам помочь в этой ситуации. Именно поэтому уже в Новом Завете для нас звучит наставление, что тогда, это Ефесянам 4 глава 26 стих, тогда, когда вдруг гнев охватывает нас, гневаясь, мы не должны согрешать, но также написано там, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть решайте ваши проблемы, решайте ваш вопрос как можно быстрее, чтобы не откладывать его в долгий ящик. И это не только, конечно, о личной обиде здесь речь. Мы часто, как верующие люди, не предаем это Богу, не говорим, Господи, это выше моих сил. Вот я не могу всего этого осознать и не могу, может быть, даже этого простить, но Ты, Господь, способен, если Ты умер за меня, то Ты способен мне дать также и эту способность. Пожалуйста, размягчи мое сердце, пожалуйста, разморозь его, сделай его открытым и способным для того, чтобы любить и прощать. Здесь вспоминаются разные примеры, вспоминается пример Терри Кори Тен Бум, которая простила своего обидчика, того гестаповца, который замучил в тюрьме ее сестру, и тех, которые простили после долгих лет унижений, горечи, слез и даже убийств. А если не простить, неужели будет лучше? Нет, говорит нам опыт, нет, говорит нам Дух Святой, нет, говорит нам Священное Писание, потому что если не простить, тогда обида укоренится, она пустит эти корни, этот горький корень, он будет гложить нас, как червь, он не отступится от нас, и он сделает нас людьми горькими, людьми также источающими эту горечь, людьми неудовлетворенными, потому что мы никогда не сможем получить удовлетворение нашему желанию отомстить. Еще одна неправильная реакция, которая может возникать у нас, это тогда, когда обиду мы хотим с кем-то обсудить. Меня обидели, нас обижают. И вот мы не хотим с этим человеком иметь дело напрямую и хотим хотим куда-то идти, с кем-то это обсуждать, и куда-то это несем. И книга притчи в 25 главе, в 9 стихе говорит так, притчи 25:9, «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай». Я прочитаю еще раз, чтобы мы поняли, что акценты здесь вот на чем. «Веди тяжбу с соперником твоим, иди к нему, с ним это все обсуждай». То же самое говорится в Матфея в 18 главе. «Но вот тяжбы, но тайны другого не открывай, не стоит с другими это обсуждать и делать обиду вселенской, ту обиду, которая может быть нанесена тебе». И, конечно, Писание предупреждает нас об опасности мести. Месть тоже реакция понятная, реакция плотская, реакция, которая в нас живет. Опять же, книга притчей, 24 глава, стих 29, говорит так, притчи 24-29, «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». Месть на самом деле опустошает, да или возможно ли она, в конце концов, говорит Господь, это моя территория, я отомщу, доверься мне, я знаю, как, каким образом расставить все точки над «и». Доверься мне, потому что я тот самый праведный судья, доверься мне, потому что я один имею полный взгляд на ситуацию, я знаю, каким образом помочь, я знаю, кто и когда расплатится за что. В конце концов, я-то и есть тот самый судья, перед которым предстанет каждый человек, и каждый за себя даст отчет Богу. Итак, если это все неправильные реакции на обиды, то как же тогда реагировать правильно? И, кстати говоря, мы с вами сегодня, я напомню, стоим на пороге того, что обиды не прекратятся. Мы с вами стоим на пороге, братья и сестры, мне очень трудно об этом говорить, но тем не менее, это правда, та война, которая происходит, наверное, будет затягиваться. Мы молимся о том, чтобы она прекратилась как можно скорее, чтобы Господь совершил чудо. Но, тем не менее, ничто не указывает пока что на то, чтобы все это прекратилось. Это затяжной, очень затяжной, мы не знаем, насколько он затянется, конфликт, сколько жизней еще будет положено, сколько городов разрушено, сколько крови пролито, мы не знаем. А готовы ли мы к этому, мы тоже об этом не знаем. И вот здесь огромнейшее испытание, тест, который должен пройти прежде всего каждый верующий. А смогу ли я удержаться в своих взаимоотношениях с Господом и друг с другом? Смогу ли я, так сказать, удержаться в этом седле? Ответ – нет, не смогу, тебе нужна помощь Господа. Потому что закрыть уши от всего происходящего и сделать вид, что ничего не происходит, ты не сможешь. И также и открыть, и постоянно жить всем этим ты тоже не сможешь, потому что это так отравит твое сердце, что ты просто дальше не сможешь жить. Я не знаю, как жить с этим. Я не знаю, как жить с этими кадрами, с этими страшными вещами, которые происходят. Как со всем этим жить? Как все это переварить? Здесь нужна особая Божья благодать. И испытание заключается вот в чем. Останусь ли я прежде всего Божьим детем? Действительно ли Евангелие все-таки будет иметь силу над всем тем злом, которое происходит? Действительно ли Господь восторжествует? Действительно ли я, как верующий человек, смогу через все это горе, через весь этот ужас, через весь этот огонь пройти и сохранить веру? И видите, это относится ко всем. Это относится к тем, которые сегодня находятся там, где рвутся снаряды, и они задают себе этот вопрос, а вообще во что-то можно верить в этой ситуации? Где Бог? Почему Он не слышит наших молитв? Почему Он не остановит всю эту несправедливость? Это относится к тем, которые сегодня идут в бой или на убой, может быть, лучше сказать. Это относится к тем, которые молятся о своих сыновьях и не знают, увидят они снова их или нет. Это относится к тем, которые находятся в других странах и не знают, увидят ли они своих родных или свои дома и вернутся они к ним или нет. Это относится и к нам, которые чувствуют, что они, возможно, бессильны чем-то помочь, поэтому и думают, или что я должен делать в этой ситуации, или я должен думать об этом постоянно, но это не помогает, соответственно. Мы уже говорили, молиться об этом и помогать – это все, что мы можем сделать. Какова же правильная реакция на обиды? Как не потерять лицо дитяти Божьего, как не потерять свой мир в сердце, который Господь нам даровал. Прежде всего, мы должны обладать своими чувствами, совладать над своим сердцем, над своим внутренним человеком. Мы должны возлюбить правильные вещи, возлюбить чистое словесное молоко, возлюбить Господа Бога своего. Хотя, конечно, и свою землю тоже хочется любить, и свой народ тоже хочется любить, но, тем не менее, Господь на первом месте, тем не менее, Его Слово тоже на первом месте. Видите ли, тогда, когда мы чувствуем себя обиженными, это часто означает, что наш взор устремлен прежде всего на меня. Я чувствую, что меня ущемили, я чувствую, что со мной как-то не посчитались, но Писание нам говорит о том, чтобы мы жили прежде всего не для себя, а думали о нуждах других людей. Сегодня есть и люди, которые думают, что свою горечь они смогут каким-то образом оправдать, выплеснуть, что-то с ней сделать. Может быть, социальные сети мне помогут. Может быть, обсуждение с кем-то этих вопросов мне поможет. Друзья мои, поможет только одно. Послушайте, первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7 стих, 1 Коринфянам 6, 7, апостол Павел говорит: «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Это между верующими людьми. Вот мы должны между собой научиться жить так, чтобы неверующие люди могли посмотреть и сказать: «А ведь можно, оказывается, жить в мире. А ведь есть же все-таки Господь». Ведь это и есть лакмусовая бумажка верующих людей, тогда, когда они, как говорится в Священном Писании, будут, несмотря на то, что между ними война, может быть, где-то, но вот они, верующие, будут иметь любовь между собою. Они будут иметь мир между собой, потому что они, оказывается, люди особой цели, особой судьбы. Они люди, искупленные кровью Иисуса Христа. Вот оно испытание, которое стоит перед нами. Снисходить к другим, несмотря на различия. Они тоже ошибаются, как и мы, как и я могу ошибаться. Если я это допускаю, тогда мне легче принять моего брата и мою сестру, как бы там ни было. И я могу понять тоже, если у кого-то не болит так, как и у меня это болит, я тоже могу снизойти и понять, что ж поделаешь, если так мой брат и сестра поступает, если сегодня ему или ей это непонятно или не открыто, но он, тем не менее, остается моим братом и моей сестрой, потому что все мы находимся в том числе на разных этапах и познания, и духовного развития, и нужно принимать друг друга с любовью. Нам нужно избегать оскорбительной реакции. Очень часто нам хочется как-то вспылить, сказать свое мнение, заявить, что действительно вот так вот оно на самом деле есть. И даже в нынешней ситуации почему-то оказываются те верующие люди, которые думают, что выиграно будет этот поединок, я вот прямым текстом это называю, да, эта война, она будет выиграна благодаря тому, что я или он, или она, как верующий человек, выиграет некий спор, заявит какую-то позицию, где-то о чем-то скажет, кому-то что-то докажет. Ничего подобного, друзья мои. Наша брань, как вы знаете в Писании, не против плоти и крови. Вот если мы начнем в этом участвовать, мы действительно уже как духовные люди тогда потерпим поражение. Вот мы являемся детьми света. Мы являемся особым народом, и вот испытание-то как раз и заключается в том, чтобы, да, действительно молиться, да, действительно помогать, да, не чувствовать мы не можем, но тем не менее видеть друг друга и ни в коем случае не терять связи друг с другом. Не идти на поводу у старой природы, она так хочет нам напомнить о себе. Она воинственная природа, именно она приводит к войнам, есть мир, есть дьявол, и также есть наша ветхая природа, она-то и приводит к тому, что происходит сейчас, и очень большое искушение у нас идти на поводу у этой старой природы. Конечно же, мы не должны отвечать даже тогда, когда слышим нечто неудобровразумительное, то, что мы не можем принять, ту точку зрения, с которой мы не можем согласиться, и мы понимаем, что это не так, и это неправда, и, может быть, это даже зло. Но Писание нам и здесь говорит, оно нас останавливает, и оно нас корректирует, и оно говорит: «Не отвечайте злом на зло и ругательством на ругательство». Видите ли, не может такого быть, чтобы христиане могли большей бессердечностью победить бессердечность. Не может такого быть, чтобы убийства могли быть побеждены большими убийствами. Не может такого быть, чтобы мы могли выставить больше бомб, мы, христиане, больше бомб для того, чтобы победить бомбы. В мире может быть и так. Вот в мире, может быть, оно так и сработает. Но тогда давайте распишемся в своем бессилии и скажем: а мы уже не дети Божьи, Господь. А Твое учение не сработало в нашей жизни. Оказывается, пришло то испытание, которое мы не выдержали. Нет, большее недружелюбие не сработает. А побеждать зло, побеждать его можно только добром. Помните, как когда-то было сказано еще в Назаре, Назаре человечества, Назаре его истории, было сказано это Господом Каину. Каин знал, что произойдет, и Господь знал, что произойдет, и вот он его предупреждал. Бытие 4 глава 7 стих. Каин, кстати, был повинен позже в этом грехе братоубийства. И вот Господь ему говорит, Бытие 4:7, это еще до этого Господь все знал и предупреждал: если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Есть возможность господствовать над грехом. У нас тоже есть много искушений, Господь дает нам силу, Он предлагает нам Дух Святой, Он предлагает нам победу в Иисусе Христе, Он говорит: господствуй. Господствуй над ним, тебе нужно воздержание. Здесь вот ты что-то услышал, и тебе нужно остановиться, ты не можешь выражать свою реакцию, потому что ты человек другого характера, потому что тебя спас Христос, ты человек другого масштаба. Эта битва, она будет выиграна не здесь, она будет выиграна на коленях, потому что ты христианин, и только таким образом мы побеждаем в битвах. Друзья мои, необходимо стараться иметь реакцию на обиды, которая угодна Богу. Какая это реакция? Ну, прежде всего, надо помнить, что у Господа свой взгляд. У Господа свой взгляд. Часто мы смотрим так, знаете, особенно когда мы много читаем новостей, такое ощущение складывается, что мы смотрим все время в одну точку. И эта точка опять и опять, те же самые, сегодня новостей много, есть возможность через интернет их передавать, эта лента заполнена. Вот ты наполняешься всем этим, но ты смотришь в одну точку, такое ощущение, что ты используешь увеличительное стекло. Увеличительное стекло хорошо, ты можешь увеличить, но есть в нем недостаток. И недостаток заключается в том, что оно не дает широты обозрения. Ты смотришь в одну точку, и все. И тебе не видно всего остального. Ты не видишь то, что слева, то, что справа. Ты видишь то, что по центру. Тебе не представляется возможным увидеть все то, что вокруг. Мы понимаем, что есть только один, кто знает, кто видит все, кто видит шире, кто видит дальше, кто видит глубже, кто знает абсолютно все, это наш Господь. Когда-то Давид находился в той ситуации, в которой у него даже была возможность отомстить. Он убегал от восстания своего сына Авессалома, он убегал из Иерусалима, но с ним еще были его военачальники. И вот Симей некий, вениамитянин, который хотел восстановить царство Саула, он стал злословить. И ему сказали, Давиду: да, слушай, давай-ка мы снимем голову с этого пса. Почему это он злословит? То есть была такая возможность даже в военном, так сказать, отношении. Удивительная реакция Давида. Вторая книга царств, 16 глава, стих 10, мы читаем. Второе царство 16:10, «И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Он видел руку Господа во всем, он понимал, что если Господь допустил, что ж, буду размышлять, что Он хочет сказать через все эти обстоятельства. И вы знаете, Порою, тогда, когда происходят те события, которые мы одобряем, мы говорим «Слава Господу». Порой тогда, когда происходят те события, которые мы не одобряем, мы говорим «Господи, помоги», «Господи, выведи меня отсюда». Но, тем не менее, и те, и другие события Господь все-таки допускает. И вот нам порой необходимо остановиться и познать Его. Это бывает трудно. Это размышление не одного дня, может быть, не одного года или не одного месяца. Здесь нужна мудрость. Здесь нужно сказать: «Господи, я не знаю и не понимаю Твоих путей, я смиряюсь перед Тобою, и у Тебя есть нечто, что я не понимаю, но Ты все равно остаешься Господом». Это тоже часть испытания веры, когда верующий человек, не имея полных ответов на эти вопросы, мы хотим иметь ответы на все вопросы, не правда ли? И такие легкие, понятные, но мы их не имеем, особенно в этой ситуации, потому что когда нас спрашивают или когда мы об этом всем слышим или видим, мы не можем сказать с точностью. Но мы знаем одно, что есть Господь, Он восседает над кругом земли, Он никому не передал своего правления, хотя весь мир лежит во зле, тем не менее Господь царствует. Друзья, поэтому мы должны переносить вот эту несправедливость, какой бы она ни была, на личном уровне, на общем уровне, на глобальном, просто как часть нашего удела, удела того, который также здесь должен пройти каждый христианин. Потому что написано, что мы, как ученики, не больше нашего учителя. Он проходил через все это, и у него были все возможности для того, чтобы остановить то зло, которое делалось против него. Но даже он не всегда пользовался этими возможностями. Легионы ангелов могли прийти на его помощь. Христос поэтому пострадал за нас, и в первом послании Петра написано, что теперь мы должны идти по Его следам. В этом мире, говорит Христос, вы будете иметь скорбь. Удивительное дело, как верующие люди просто хотят часто иметь какую-то идеальную ситуацию. Вот идеальную, вот сделай, Господи, такие законы, вот сделай такое правление, сделай там, как было раньше и так далее. И это, конечно, понятное вот решение такие или чаяние нашего сердца. Но ведь нигде в Слове Божьем мы не находим, что Господь будет таким образом отвечать на наши желания. Все будет идти к концу, и действительно, как мы сегодня с вами и пели, и слышали уже пение, что последнее время наступило, и оно все прогрессирует. И еще одним днем все ближе и ближе к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. Что же нам делать в этой ситуации? Мы можем смотреть либо на приближающиеся катастрофы и ужасаться, и гневаться, и обижаться, естественно, либо смотреть на Христа с одной стороны и поступать, как Он, смотреть на нужды других, как на предоставленные нам возможности, вспоминать о Евангелии как о единственном ключе, о единственной вести, которая может спасти. Потому что если человек сегодня находится в Мариуполе, и его не вывозят, и он умирает от обезвоживания и от голода, его только Господь может спасти. И как бы там ни было, он будет молиться. Я думаю, что многие из этих людей, которых мы не знаем, сколько там умерло, и под бомбами, пока что мы не знаем, сколько умерло и от голода, но я думаю, что мы встретим многих-многих этих людей там на небесах. Друзья мои, я не знаю, сколько воинов молятся, я не знаю, сколько беженцев молятся, но я знаю, что много свидетельств уже есть от тех церквей, которые принимают людей. Они говорят: к нам приходят такие люди, которых мы раньше даже и не видели, и не знали, и они не хотели слышать, и они обращаются к Богу, и Господь об этом знает. Евангелие от Луки, 22 глава, 32 стих, говорится об испытании, которое претерпел когда-то Петр. И вот Господь Иисус Христос его предупреждает. Он говорит: ты отступишь от меня, но я молился о тебе. И я знаю, что однажды придет время, что ты обратишься, и вот тогда, говорит Господь, это Луки 22:32, я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Здесь Господь говорит и нам, Он говорит: ты знаешь, смотри, будь осторожен, не отступи от меня в это время. Время тяжелое, время тяжкое. Так тяжко тебе будет, что ты, не находя ответов на все вопросы, может, даже и веру можешь где-то потерять. Не растеряй Спасителя следы, помни, смотри на Него все время, несмотря ни на что, ты держи Его. начальника и совершителя веры, чтобы он всегда был у тебя во взгляде. Но тогда, когда ты это поймешь, когда ты утвердишься снова в Господе, утверди также других, помоги им. И в этом наша задача, друзья мои. В это время мы должны об этом помнить. В заключение я хотел бы вспомнить о том вопросе, который когда-то Петр задал Иисусу Христу. «Господи, а сколько раз мне прощать брату моему?» Это Матфея 18:21. Помните, он спрашивал, сколько раз? Может быть, 7 раз он думал, что это и есть тот самый лимит. И он говорит, вы помните, Господь Иисус Христос отвечает, нет, говорю тебе, до 70 раз. Неужели 490? Нет, Господь Иисус говорит бесконечное количество раз. В моем сердце, в твоем сердце сегодня есть эта способность быть братом и сестрой, не держать обиду. Давайте не будем смотреть на этот мир, потому что я и вправду не думаю, что мы сегодня сможем найти вопрос, а можно ли простить злодеяния, зверства, военные преступления, потому что не об этом речь. Начнем с себя. Господь начинает с нас, с наших сердец, и Он нам задает вопрос сегодня. А ты сегодня вмещаешь брата? Ты сегодня готов проходить в единстве это поприще? Вот так, несмотря ни на что, потому что мы один народ, не один народ, русские, украинцы, молдаване, евреи, и так далее. Мы один народ в Иисусе Христе, искупленный. И там нам необходимо будет там с Господом быть, когда мы там будем вместе с самыми-самыми разными людьми, самых разных политических устремлений, которые слышали самые разные вещи. Ну, я имею в виду политические, да, новости самые разные. Они питались этими новостями, но они, тем не менее, все любили Господа, и там они придут. И вот сегодня Господь нам говорит, у меня цель для вас есть, церковь моя. Я хочу, чтобы сегодня вы были в союзе мира и в единстве Духа. Можно ли этого достичь? Перед нами испытания, братья и сестры. И только если мы научимся прощать, научимся любить, то тогда мы сможем пройти через это испытание, и оно сможет сохранить нас. И ничто не поколеблет нашу веру. Ведь это может быть и не последнее испытание, не правда ли? Будем держаться Его и нашего Господа, будем держаться Его упования, не будем забывать о Нем, потому что время близко, и вот-вот уже слышны Его шаги. Да укрепит нас Он на этом пути, да укрепит Он нас на пути любви, да напомнит Он нам о том, что наша молитва, наше единственное оружие – это молитва и наша единственная возможность помочь – это помочь нашими добрыми делами, как тех, которые отображают своего Спасителя и показывают, что не так, как в этом мире, мы разрешаем наши конфликты, что мы другой, что мы особенный народ, что мы дети света, что мы люди, взятые в удел, люди особого призвания, люди великой цели. Оправдаем ли мы это призвание? Теперь зависит от нас. Пусть Бог нас в этом укрепит. Аминь. Помолимся, друзья.